Омара Аль-Башира.
Спасибо с Евгенией Мельниковой. А вот что сообщают метеорологи. На большей части европейской территории России продолжается череда жарких дней. Только на севере и северо-западе погода более комфортная, теплая и с короткими летними днями. В северо-западном районе России местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер временами может усиливаться до 20 метров в секунду. Температура воздуха сегодня до 26 градусов. Завтра потеплеет до 28. А в Центральном и Волговятском районах до 30 градусов. На юге же столбик термометра поднимется до отметки 32 градуса. В Москве осадков не ожидается сегодня. Минимальная температура 20 градусов. Ну а днем температура ожидается 32 градуса тепла. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге ожидается небольшой дождь, возможно, гроза. Днем температура воздуха прогреется до отметки 24 градуса. Первый репортаж этого часа из Грузии. Как вы слышали в выпуске новостей, сегодня близ Тбилиси начинаются грузино-американские учения. Немедленный ответ или быстрый ответ с участием 2000 солдат и офицеров. Учения начинаются в дни, когда правительство Грузии внесло в парламент законопроект об увеличении грузинской армии на 5000 военнослужащих. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Сегодня на бывшей российской военной базе в Азиане, что в пригороде Тбилиси, начинаются американо-грузинские военные учения, которые станут беспрецедентными в истории страны. Конечно, на протяжении последних лет в Грузии проводились и более масштабные учения, но, во-первых, беспрецедентное количество американцев, участвующих в мероприятии, 1200 солдат и офицеров. Во-вторых, в учениях одновременно участвуют армянские и азербайджанские военнослужащие. И в-третьих, учения с участием нескольких тысяч военных проходят в дни, когда российско-грузинские противоречия достигли кульминации. Грузия отозвала посла из Москвы для консультаций, а российский миротворческий контингент в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов значительно усилен как живой силой, так и техникой. Учения начнутся 15 июля и продлятся до конца месяца. 30 числа состоится торжественное закрытие. Руководитель Департамента отношений с прессой и общественностью Министерства обороны Миндия Арабули сказал в интервью «Радио Свобода», что в ходе учений «Быстрый ответ» предусмотрены как полевые стрельбы, так и командно-штабные мероприятия.
Грузинская сторона, американцы, Армения, Азербайджан и Украина. Это пехота, это тактические учения пехоты. Да, это вокруг Азиани будет все, на полигон. 28 будет показательный день. Как все прошло, что они там вместе научились. Это совместные учения, американские и грузинские. Ну, плюс еще Азербайджан, Армения и Украина, они послали офицеров, у них будут штабные учения. А остальные, грузины и американцы, у них, у нас вместе там пехота, где-то по 1000 человек. Так что где-то 1200 американцев, и с нашей стороны там будут, наверное, где-то 800 человек.
Примечательно, что американо-грузинские военные учения с участием более 2000 военнослужащих начинаются в те дни, когда грузинский парламент приступил к обсуждению нового законопроекта об увеличении грузинской армии на 5000 солдат и офицеров. На эти цели из бюджета дополнительно выделяется около 200 миллионов долларов. Представители правящей в Грузии партии «Единое национальное движение» заявляют при этом, что увеличение армии, кстати, вооруженные силы Грузии уже почти полностью перешли на контрактную основу, вызвано новыми рисками и угрозами со стороны России. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Российские спортсмены получат за каждую победу на Олимпийских играх в Пекине по 100 тысяч евро. Это почти в 3 раза больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Турине, зимние игры. Проект соответствующего постановления подготовил президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, а утвердить его должна Госдума, она затем правительство. Сегодня предлагается поговорить на эту тему поподробнее. Аудитории «Радио Свобода» адресуется вопрос, какой денежной награды, на ваш взгляд, заслуживают российские спортсмены, которые победят на Олимпийских играх. Телефоны, номера телефонов в Москве. 96143 это пейджинговая связь и смс-связь, плюс 7 903 743 2801. Какой денежной награды, на ваш взгляд, заслуживают российские спортсмены, которые победят на Олимпийских играх в Пекине? Как всегда, рассчитываю на вашу активность. 7:12 московское время, продолжение утреннего эфира. Дайджест свежих российских газет. Я приветствую в московской студии Валерию Шабаеву. Утро доброе.
Доброе утро, Дмитрий.
С чего начнем?
Начнем мы с того, как Россия собирается контролировать Арктику. Эта тема сегодня заинтересовала несколько изданий. Газета пишет, в частности, что Россия продолжает наступление в Арктике, начатое в июне после заявлений начальника Главного управления боевой подготовки и службы войск вооруженных сил Владимира Шаманова. Начальник службы информации и общественных связей военно-морского флота, капитан первого ранга Игорь Дегало, сообщил корреспонденту издания, что 17 июля в Северный Ледовитый океан отправится ракетный крейсер «Маршал Устинов». Он присоединится к большому противолодочному кораблю «Североморск», который находится в походе уже несколько дней, пишет издание газета. Независимое полагает, что таким образом Москва демонстрирует готовность защищать свои интересы в регионе не только дипломатическими, но и военными средствами. По мнению экспертов, акция непосредственно направлена против Норвегии, самовольно установившей вокруг архипелага Шпицберген свою 200-мильную экономическую зону. Кроме того, присутствие военных кораблей подкрепляет претензии России на раздел арктического шельфа, пишет независимая газета. А вот газета отмечает, что выход двух крупных боевых кораблей преследует скорее пропагандистские цели. Для деятельности в высоких широтах необходимы развитые системы портов, полярных станций, метеорологических и природно-ресурсных спутников и системное навигационно-гидрографическое обеспечение, в том числе регулярные промерные работы и еще огромный массив инфраструктуры, обеспечивающий присутствие страны в Заполярье. Об экспансии иного рода пишет независимая газета. Европа, как утверждает издание, рискует вскоре оказаться в полной зависимости от «Газпрома» в вопросах снабжения газом. Концерн планирует резко усилить присутствие в Африке, которое до сих пор рассматривается как альтернатива поставкам газа из России. На днях было объявлено о предложении Ливии к «Газпрому» построить новый газопровод в Европу. Как пояснили вчера независимые в концерне, сейчас ведется экспертная проработка деталей этого проекта. В июне заключено соглашение о сотрудничестве с алжирской «Сонатрак» и возможном вхождении в Транссахарского газопровода. По мнению экспертов, в случае реализации эти проекты значительно усилят роль «Газпрома» в газоснабжении Европы, пишет независимая газета. Ну и еще одну тему заявлю, но сейчас уже, по-моему, рассказать подробно об этом не успею. В издании газеты тема дня сегодня — это о том, как малый бизнес отделили от бизнеса милиции.
Очень хорошо. Через полчаса приблизительно обязательно эту тему осветим в нашем эфире. Будем ждать Валерию Шабаеву. 7:15 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии начинаются военные учения «Немедленный ответ 2008» в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Общественная палата России приступает к организации комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. На Украине начало международных учений «Сибриз-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. Президент Италии Джорджо Наполитано начинает сегодня трехдневный визит в Россию. Власти Судана отказались выполнить требования Международного уголовного суда о выдаче ему президента Омара Аль-Башира. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут. В 14:07 в нашем эфире слушайте повтор программы «Американский час поверх барьеров». В книжном обозрении Марины Ефимовой «Карибский кризис в актуальном контексте». «Третий срок. Роль непрецедента в борьбе за Белый дом». Предвыборный сериал Владимира Абаринова. В кинообозрении с Андреем Загданским фильм Гая Медина «Мой Виннипег». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыка в фильмах Германа Антониони Трюфо. «Каббала и поп-религия». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Американский час поверх барьеров. 14:07. Время московское. Продолжение утренней программы, выпуск спортивных новостей. За тур до окончания групповых турниров мировой волейбольной лиги известны обладатели трех путевок в финальную шестерку, которая разыграет титул 23-27 июля в Бразилии. Команде хозяев эта путевка была гарантирована изначально, но, несмотря на это, бразильцы уверенно идут во главе группы А. В группах Б и С первые места досрочно заняли сборные России и США соответственно. Остается открытым вопрос о победителе в группе Д, где перед заключительным туром впереди сборная Польши. Для успеха ей достаточно выиграть хотя бы один из домашних матчей с командой Египта. Ну а пятую путевку получит вторая команда в группе А. На данный момент французы опережают сербов, но этим сборной предстоят две встречи в Сербии. Шестым участником финала станет обладатель Wild Card, специального приглашения от Международной федерации волейбола. Участники веломногодневки Tour de France впервые в этом году преодолели подъемы высшей категории. Это произошло в ходе 10-го этапа, дистанция которого составила 156 километров от По до Отакама. Покорив пик Турмалек, гонщики затем финишировали на другой вершине высшей категории. Первыми дистанцию закончили два представителя команды Сонье Дюваль, итальянец Леонардо Пьеполи и испанец Хуан Хосе Кобо Асебо. А через 28 секунд финишировал люксембуржец Франк Шлек из команды CSC, имевший реальный шанс завладеть желтой майкой лидера. Однако она досталась австралийцу Кэдалу Эвансу. Гонщик Silence Lotto отстал от Шлека на минуту 49 секунд и теперь опережает его в общем зачете всего на секунду. Третьим идет американец Кристиан Ван де Велде из команды Гармин, отстающий от Эванса на 38 секунд, а прежний лидер, люксембуржец Ким Кирхен, откатился на седьмое место с отставанием почти уже 2 минуты. Сегодня выходной на Тур де Франс. В Чехии стартовал чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. Вот результаты первого тура в группе А. Венгры выиграли у футболистов Болгарии 1-0. Сборная Германии взяла верх над командой Испании 2-1. И в группе Б Чехия нанесла поражение Англии 2-0. Футболисты Греции и Италии завершили матч в ничью 1-1. Пока это вся спортивная информация. Продолжим разговор о спорте на волнах Радио Свобода примерно через час. А пока 3 минуты экономической информации.
Центральный банк России с 14 июля повысил ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с уровня 10,75 до 11% годовых. В последний раз она менялась месяц назад с 10,5%. Повышение ставки рефинансирования предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. Власти Краснодарского края провели первый конкурс на право аренды участков игорной зоны «Азов-Сити», создаваемой в России в соответствии с законом о регулировании игорного бизнеса, принятым в конце 2006 года. Он предусматривает запрет организации игорных заведений в городах страны с 1 июля 2009 года. К этому времени они должны быть выведены в специальные игорные зоны, которых будет всего 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Объем золотовалютных резервов Китая, крупнейших в мире, превысил 1,8 триллиона долларов, увеличившись с июня прошлого года на 35%. Однако темпы роста этих резервов в июне 2008 года оказались вдвое ниже, чем в мае и апреле. Вторыми по объему в мире золотовалютными резервами располагает Япония – 1 триллион долларов. Третьими – Россия – почти 580 миллиардов. Две крупнейших пивоваренных компании мира, бельгийская InBev и американская Anheuser-Busch, объявили о предстоящем объединении. Сумма сделки, в результате которой бельгийская компания купит американскую, составит 52 миллиарда долларов, что делает ее самой крупной в истории пивоваренной индустрии мира. Обе компании контролируются сегодня семьями наследников их основателей. В России компании InBev принадлежат 8 пивоваренных заводов, а наиболее известные местные сорта – Клинская, Толстяк и Сибирская корона. На долю компании Anheuser-Busch приходится сегодня 49% рынка пива Соединенных Штатов. Министерство финансов Соединенных Штатов представило план поддержки двух ведущих национальных ипотечных агентств США – Фенни Мэй и Фредди Мэк, понесших значительные убытки в результате кризиса на американском рынке ипотечного кредитования. Соответствующий законопроект, представляемый теперь в Конгресс, предусматривает в частности финансовую поддержку государства в объемах, необходимых для продолжения бизнеса обоих агентств, а в крайнем случае и возможность выкупа государством их акций. Только в минувшую пятницу они в течение одного дня подешевели на треть. На долю двух этих ипотечных агентств вместе взятых приходится почти половина всех действующих ныне в США закладных по ипотеке.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Синицкий. А вот информация Центробанка России. Доллар стоит сегодня 23 рубля 23 копейки. Подешевела американская валюта примерно на 14 пунктов. Евро слегка подрос на 2 пункта и стоит сегодня 36 рублей 90 копеек. Продолжает утреннюю программу наша постоянная рубрика «Политика онлайн», которую подготовил сегодня Кирилл Кобрин. Речь пойдет об ожидании сколь-нибудь серьезных поступков от президента России Дмитрия Медведева. Намерен ли новый глава государства российского выйти из тени своего предшественника?
Если Медведев не захочет остаться фигурой комической, эдаким зиц-председателем фунтом, обслуживающим интересы реально правящего страной Остапа Бендера, ему понадобится совершить какой-то мужской поступок.
Так начинает Дмитрий Травин свою статью «Новый старый дедушка», которую можно прочесть на сайте петербургского еженедельника «Дело». Посвящена она, как явствует из приведенной цитаты, ожиданиям. Российские политические и экономические элиты ждут от президента Дмитрия Медведева действий, подтверждающих его статус настоящего главы государства, либо бездействия, которое подтвердило бы его статус марионетки. В этой ситуации разные группы, имеющие разные интересы, совершают жесты, проверяющие способности и реакции Медведева. Заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин обсуждает два таких жеста. Заявление Ментимира Шаймиева о необходимости возвращения выборности глав субъектов федерации и совсем недавние высказывания Виктора Геращенко о деле ЮКОСа и о том, кто виноват во всех бедах этой компании и ее руководителей.
Виктор Владимирович вполне конкретно определил главного виновника уничтожения компании и совершающихся в ходе данного процесса беззаконий. Это Игорь Сечин, в то время работавший заместителем главы кремлевской администрации, а ныне вице-премьер российского правительства.
Какова, по мнению Дмитрия Травина, главная цель заявления Геращенко? Неужели он, один из тех, кто в свое время пытался спасти ЮКОС, просто мстит организатору разгрома компании?
Дело тут, думается, в том, что господин Сечин, как таковой, волнует его меньше всего. Геращенко не столько разоблачает, сколько стремится к достижению определенных результатов. Он дает понять Медведеву, что если тот всерьез заинтересуется ролью Сечина в новейшей российской истории, то найдет весьма заинтересованных наблюдателей. А может, не только наблюдателей, но и лиц, желающих принять самое активное участие в прояснении некоторых многомиллиардных вопросов.
Геращенко – человек не только смелый, но и предусмотрительный. Если согласиться с Дмитрием Травиным в том, что заявление известного финансиста является своего рода призывом к Дмитрию Медведеву, тогда Геращенко должен был предполагать, что его слова упадут в благоприятную почву. Травин считает, что Медведев вполне может пожертвовать Сечиным в политической игре.
Собственно говоря, в свете той борьбы с коррупцией, которую президент недавно декларировал, понадобятся упитанные тельцы для принесения в жертву. Рвать напрямую с курсом, проложенным его предшественником, он не сможет, да, скорее всего, и не захочет. Критиковать или тем более разоблачать Путина в ситуации, когда легитимность президента основывается почти полностью на легитимности выдвинувшего его премьера, значит плевать против ветра. А вот Сечин вполне подходящая фигура для показательной порки. С одной стороны, конечно, он близок к хозяину, но с другой, если как следует раскрутить историю с ЮКОСом, если привлечь к ней всеобщее внимание, вряд ли Путин станет сильно держаться за своего старого сподвижника. Очень уж подходит этот человек для ритуального жертвоприношения.
Вопрос, считает Дмитрий Травин, заключается в том, захочет ли Дмитрий Медведев вообще быть сколь-нибудь самостоятельным политиком.
Начать кампанию против Сечина Медведеву было бы даже проще, чем возвращать губернаторские выборы. Однако захочет ли он самоутверждаться всерьез? Захочет ли играть самостоятельную роль или предпочтет реальному участию в большой политике свой надежный декоративный пост, позволяющий ездить на большую восьмерку и проводить время в компании сильных мира сего?
Отвлечемся, однако, от гипотетических намерений Дмитрия Медведева и вернемся к заявлениям Ментимира Шаймиева и Виктора Геращенко. Чем рискуют они, выступая против столь могущественных фигур? Неужели они считают, что возраст, политический авторитет и должность могут спасти от изощренной и жестокой мести некоторых кремлевских деятелей? Ведь безжалостность властей, например, в деле ЮКОСа известна. Достаточно вспомнить судьбу Светланы Бахминой или Василия Алексаняна. Я спросил об этом автора статьи «Новый старый дедушка», опубликованной на сайте еженедельника «Дело».
Я думаю, история с Ходорковским и его приближенными и нынешняя история с Геращенко и Шаймиевым, они различны. В случае с Ходорковским на первом месте была экономика, стремление забрать огромные капиталы и перераспределить их в пользу якобы государства, а на самом деле фактически тех людей, которые ими распоряжаются. Деньги для нынешней российской элиты – это принципиальный вопрос. Что же касается политики, то здесь поведение другое. На надежность позиции Кремля сегодня фактически никакая оппозиция повлиять не может. У нас, насколько я знаю, нету серьезных случаев, когда политические оппоненты действительно страдали бы. Их время от времени могут сажать в кутузку, как Лимонова, но потом отпускают и дают более-менее действовать на улице. Также и в случае с Геращенко и Шаймиевым. Это пожилые люди. В общем, в карьерном плане им терять действительно уже нечего. И то, что Шаймиев выступил с таким заявлением, как раз показывает, что его срок пребывания во главе Татарстана близок к концу. Ну, а в личном, так сказать, физическом плане они, я думаю, находятся в безопасности какой-то месте, типа той, что была с Ходорковским и Алексаняном, здесь ожидать не приходится.
Петербургский экономист и публицист Дмитрий Травин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Напомню тему сегодняшнего обсуждения. Она связана с тем, что российским олимпийцам, в случае победы, конечно же, в Пекине, на играх в Пекине, имеется в виду завоевание золотой медали, ожидают премиальные 100 тысяч евро. Это почти в три раза больше, чем получали победители Олимпиады в Туре, зимней Олимпиаде в Турине 2006 года. Как вы считаете, уважаемые слушатели, какой денежной награды заслуживают российские спортсмены, которые победят на Олимпиаде в Пекине? На протяжении полутора часов буду ожидать ваших ответов. Обязательно потом их зачитаю, ваши сообщения обязательно. А в 10 часов 7 минут в нашем эфире слушайте повтор программы «Грани времени». Тема программы «Как далеко заведет Россию и Грузию эскалация взаимного недоверия». Гости ведущего Владимира Кармурзы, Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола. 10 часов 7 минут. «Грани времени». Время московское. Сейчас в Москве половина восьмого. На наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде России сегодня ожидается вынесение вердикта по иску КПРФ, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. Заявление рассматривалось в течение всей минувшей недели. Компартия представила документы, свидетельствующие о многочисленных нарушениях в ходе выборов. Общественная палата России приступает сегодня к организации наблюдательных комиссий по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах лишения свободы. В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В маневрах под названием «Немедленный ответ 2008» примут участие военнослужащие Грузии, США, Азербайджана, Армении и Украины. На Украине начало международных учений «Сибриз-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. Президент Италии Джорджо Наполитано начинает сегодня трехдневный визит в Россию. В Москве он проведет переговоры с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Власти Судана отказались выполнить требования Международного уголовного суда о выдаче ему президента Омара аль-Башира. Суданский президент обвиняется в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. В Москве в понедельник прошла неформальная встреча лидеров демократических партий и организаций, которых пригласила к себе глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Обсуждались перспективы развития демократического движения в России. В Минске бойцы спецназа разогнали акцию протеста белорусской оппозиции, требующей освободить ее активистов, задержанных по делу о взрыве 4 июля. В Узбекистане арестован правозащитник Акзам Тургунов по обвинению в вымогательстве. Это был краткий обзор новостей.
Коротко о погоде. Сейчас в Москве давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, порядка 1,5 метров в секунду, влажность 76%, температура 22 градуса днем, столбик термометра поднимется до отметки 32 градуса. Итак, российские спортсмены получат за каждую победу на Олимпийских играх в Пекине по 100 тысяч евро. Это почти в 3 раза больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Турине. Проект соответствующего постановления подготовил президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, и утвердить его должны Госдума и правительство России. О российской и мировой практике премирования олимпийских чемпионов мой коллега Марк Крутов поговорил с экспертом Радио Свобода по спортивной экономике профессором Робертом Воскоричаном.
100 тысяч евро за победу на Олимпиаде – это много или мало? Какие призовые выплачивались российским олимпийцам на прошлых играх?
Ну, на прошлых играх, как и на позапрошлых, это уже примерно середина 90-х годов, схема была такая – 50, 20 и 10 в долларах. То есть 50 тысяч за золото, 20, соответственно, за серебро, 10 за бронзу. И Леонид Тягачев, который является инициатором нынешнего повышения, объясняет это в частности тем, что за 50 тысяч долларов в середине 90-х чемпион олимпийский россиянин мог купить, по крайней мере, однокомнатную квартиру, а может даже и двухкомнатную квартиру в Москве. А сейчас за 50 тысяч долларов понятно, что он даже часть комнаты не купит. А что касается много это или мало, украинские олимпионики тоже получат 100 тысяч евро. Хотя, в общем-то, Национальный олимпийский комитет Украины, видимо, менее богатая организация, мягко говоря, нежели Российский олимпийский комитет. Поэтому это вполне соответствует и реалиям экономическим, и возможностям Национального олимпийского комитета.
Из каких фондов будут выплачиваться эти деньги?
Есть 2 вида, так сказать, источников. Один источник – это прямые государственные вливания, Национальный олимпийский комитет. А другой источник, есть так называемый пул олимпийский, который собран из представителей крупного бизнеса. Они тоже участвуют в пополнении, так сказать, финансовых возможностей Национального олимпийского комитета.
Какие призовые обычно получают за победу спортсмены других стран? Об Украине вы уже сказали, но вот власти Китая, например, который вообще является явным фаворитом предстоящих игр, обещает выплачивать за каждую медаль аж по $1 миллиона, а медалей этих явно будет немало.
Китай все поставил на эту Олимпиаду с точки зрения политической и имиджевой, поэтому, так сказать, здесь уникальная ситуация, поэтому уникальные бонусы. Но вообще нельзя сказать, что это общее место. Допустим, американские спортсмены получают еще меньше, чем получали до вот этого нынешнего повышения российские олимпиады. А, например, такая, в общем-то, небедная страна, как Канада, вообще ничего не выплачивает за победу или там второе-третье место на Олимпийских играх. Канадский олимпийский комитет и канадское правительство считают, что само выступление, так сказать, за канадскую сборную под флагом страны – это уже большой плюс для спортсмена, а еще и за это деньги платить совершенно не обязательно. Поэтому нельзя сказать, что это общее место и что, в общем-то, разные все страны стараются перещеголять друг друга. Полярные точки – это Китай, как вы правильно заметили, миллион, который обещан за победу. Ну и Канада, где вообще ничего не обещается, и все олимпийцы знают, что они ничего не получат, кроме уважения, почета, так сказать, восхищения и так далее.
Собеседником моего коллеги Марка Крутова был эксперт в экономике большого спорта профессор Роберт Воскоричан. Тему поддержит опрос на улицах города Пскова накануне с псковичами, беседовал корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Думаю, что должна платить значительно больше, чем платят американцы. Но они платят, по-моему, сотнями тысяч долларов за золотую медаль, по-моему, 200 тысяч долларов.
Ну, считаю, что 1300, наверное, рублей это достойно. Хотя, возможно, даже и больше, я думаю. Ну, допустим, как знаю Дмитрия Колдуну на Евровидении, еще и квартиру Беларусь дала. Может быть, нашим спортсменам, мне кажется, что 1300 – это рублей. Достойно. Да, рублей, конечно.
не знаю, может быть, было желательно не единоразово, а так вот, то есть пожизненно выплачивание какой-то там премии в сумме. В зависимости от медали, там, да, серебряные, бронзовые, золотые.
Ой, ну, баксов 300 в месяц, ну, допустим.
Нет, ну, наверное, 1000 золотая, и там, соответственно, поменьше.
Ну, да, и так всю жизнь.
Не знаю, я давал бы хотя бы 1000, так по 100 долларов давал бы.
Миллион рублей. Миллион, в принципе, должно быть достаточно. Я даже не знаю вообще, как они зарабатывают, сколько, от чего это зависит.
Ну, я думаю, 100 тысяч долларов достаточно за золото. Ну, а там, соответственно, 75 и 50.
Ну, миллион немного. Если так разобраться, это миллион рублей. Он, в принципе, для того, чтобы для России завоевать золотую медаль, я считаю, это вполне достойно, да, да.
250 тысяч евро. Ну, серебро 1200, бронза там 1150. Тоже деньги-то немалые. Простому-то человеку тяжело заработать же такие.
Ну, если ориентироваться по стоимости квартиры, то, наверное, миллиона мало.
Я думаю, миллион рублей. А, ну, соответственно, 700 тысяч рублей и 500 тысяч рублей. За серебро и за бронзу, соответственно.
Конечно, нам кажется, им очень много платят. Если они премии дают по 5 миллионов, допустим, вот артистки, так я думаю, я не знаю, наверное, больше им, что ли, надо, не знаю.
100 тысяч долларов за золото. За серебро тоже там 70 тысяч долларов.
На квартиру что хватило? 3 миллиона.
Где-то миллион долларов, я думаю, что... И это, знаете, было бы... Вручение вот этого миллиона долларов показательно, ну, чтобы вы видели, вот тогда это стимулировало бы других.
Но мне сложно судить, я потому что вот не знаю, ну, допустим, в другие страны сколько выплачивают спортсменам за медаль. Просто хочется, чтобы Россия была на том же уровне, чтобы не ниже. Вот тогда это действительно стимулирует и поощряет людей.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, какой денежной награды заслуживают российские спортсмены, победившие на Олимпиаде. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте радио «Свобода» и выпуск новостей науки. Астрономы нашли во Вселенной фабрику звезд. В Мировом океане умирает каждый третий коралловый риф. Солнечные батареи можно делать прямо из оконных рам.
Ученые Массачусетского технологического института предложили метод, который позволяет превратить обыкновенное окно в солнечную батарею. Исследователи получили специальный краситель, который наносится на стекло. Он улавливает часть солнечного спектра и передает энергию на устройство, которое крепится вдоль рамы. При этом прозрачность оконных стекол практически не меняется. Как заявил руководитель исследования Марк Бальда, оконная батарея может работать с мощностью до 60 Вт на квадратный метр. Кроме того, новая технология почти на 50% увеличивает эффективность традиционных солнечных батарей, которые размещаются на крышах зданий. Профессор университета Салерно Адриано Ларегино сообщил о результатах исследований одной из главных достопримечательностей Рима – статуи капитолийской волчицы. Согласно общепринятой точке зрения, статуя была создана этрусским скульптором в V веке до н.э. Ученые провели радиоуглеродный анализ бронзовой статуи. Они пришли к выводу, что статуя была создана почти на 2000 лет позднее. Несмотря на то, что похожая статуя была описана Цицероном в I веке до н.э., анализ показал, что сегодняшний экземпляр капитолийской волчицы отлит в XIV веке н.э. Это совпадает с утверждением итальянского реставратора Анны Каруба, которая в 2006 году утверждала, что статуя выполнена в технике, неизвестной в Древнем Риме. Публикация результатов радиоуглеродного анализа откладывалась почти на год. Было проведено 20 тестов, и все они подтвердили, что капитолийская волчица – это не этрусская, а средневековая статуя. Астрономы НАСА обнаружили галактику, которую можно назвать «фабрикой звезд». Открытие было сделано с помощью космического телескопа «Спитцер» и орбитальной обсерватории «Хаббл». Галактика находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли. Сегодня мы наблюдаем ее в юном возрасте, который составляет около 700 миллионов лет. В галактике образуется до 4000 звезд в год. В нашем Млечном пути в среднем ежегодно зарождается только 10 светил.
Журнал Science опубликовал исследование международной группы ученых, посвященное состоянию коралловых рифов. Каждый третий коралловый риф в Мировом океане находится в состоянии умирания. Если ситуация не изменится, то в течение 50 лет большинство кораллов исчезнет. Коралловые рифы не только одно из красивейших явлений природы, они имеют высокую экономическую эффективность. Рифы привлекают туристов, являются местом успешной рыбной ловли и защищают береговую линию. Ежегодный доход, который они приносят, оценивается в 30 миллиардов долларов. Ученые считают, что главной причиной вымирания кораллов является повышение температуры океанской воды, связанное с глобальным потеплением.
Выпуск новостей науки подготовила и представила Ольга Орлова, а следующий репортаж из Санкт-Петербурга. У противников второй сцены Мариинского театра в версии Доминика Перро появилась надежда, что золотистого купола, венчавшего этот одиозный проект, все-таки не будет, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Идея создания второй сцены Мариинского театра появилась более 10 лет назад. За свой проект архитектор Доминик Перро уже получил 7,5 миллионов евро. Ранее проект курировал глава Роскультуры Михаил Швыдкой, но вот теперь, через весьма непродолжительное время после того, как одиозную яму за Мариинкой проинспектировал министр культуры Александр Авдеев, появилась информация о том, что купола, похожего на мятую золотую бумажку, на театральной площади все-таки не будет. Говорит художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
Перо – это талантливый архитектор, который подумал, что так может красиво построить вторую сцену Мариинского театра. Мы напряглись не столько из-за архитектуры Перо, сколько из-за того, что Перо хотел немножко воцариться над историческим Мариинским театром и вообще над театральной площадью. Мы это поправили. Я сам сказал об этом первым, что либо мы это опускаем сантиметров на 10, либо мы от этого отказываемся. Но процесс, на самом деле, поправлен уже очень здорово. И я вам могу совершенно четко сказать, что рождения монстра на центральной площади не будет.
Принятие окончательного решения по куполу ожидается к ноябрю, но уже сегодня неприемлемость купола Перо очевидна многим, говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Я был давно противником этого проекта, прежде всего потому, что он разрушает историческую среду. Во-вторых, потому что столь активная форма, как этот золотистый купол, не соответствует всей ситуации в районе Крюкова канала, в районе Мариинского театра. Этот купол чрезвычайно сложен в эксплуатации, особенно в зимне-осеннее время. Перро, конечно, не учел особенности климата. Этот купол, как и весь, впрочем, проект, совершенно не годился для этого места. Поэтому отказ от последнего, что оставалось от того конкурсного проекта, от купола, мне кажется, будет решение в нужном направлении.
Вероятно, все это означает сведение результатов конкурса к нулю.
Конкурс был с самого начала организован. Неправильные условия конкурса не были достаточно продуманными. И по существу отказ от купола означает крест на итогах этого конкурса.
Михаил Мильчик надеется, что вслед за куполом претерпит дальнейшие изменения и весь проект. И считает, что, строго говоря, надо бы объявить новый конкурс. Хотя сомневается, что после стольких затраченных средств это будет сделано. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:45 московское время. Заголовки новостей часа на наших волнах.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии начинаются военные учения «Немедленный ответ-2008» в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В Ингушетии в результате двух нападений в понедельник один сотрудник МВД погиб, еще двое ранены. В Москве в понедельник прошла неформальная встреча лидеров демократических партий и организаций, которых пригласила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь я приветствую в московской студии Валерию Шабаеву. Как выразилась Валерия, газеты сегодня летние. в хорошем смысле пустые, но тем не менее есть на что обратить внимание, да, коллега?
Да, безусловно. Мы обещали рассказать о том, как малый бизнес отделили от бизнеса милиции. Вот и делаем это. Правительство запрещает милиции проводить внеплановые проверки малых предприятий, пишет газета «Газета». Соответствующий законопроект, разработанный в стенах Минэкономразвития, был одобрен вчера на заседании Президиума правительства. Цель – оградить предпринимателей от поборов со стороны правоохранительных органов. Теперь с неплановыми проверками милиционеры смогут приходить только по факту преступления и исключительно санкции прокурора субъекта федерации. Сейчас же достаточно санкции начальника ОВД. Новые правила вступят в силу с января 2009 года. Урезание полномочий милиции и других надзорных органов – один из шагов в борьбе с коррупцией, которую разворачивает президент Дмитрий Медведев, поясняет издание. Однако, получив законодательный заслон от контролеров, предприниматели станут отвечать за качество своей продукции самостоятельно. Почти половина малого бизнеса – это предприятия в секторе услуг, то есть кафе, рестораны, продовольственные магазины, палатки. Наказывать их за некачественную работу теперь можно будет только постфактум, то есть когда потребитель уже пострадал. Но это не единственное, от чего страдает или может пострадать потребитель. И вот сегодня об этом пишут сразу несколько газет. Речь идет об инфляции. Цены в России продолжают расти, но, как отмечают все комментаторы, для всех по-разному. Официальная инфляция за 7 месяцев достигла 9% и уже выполнила годовой план. Чиновники теперь обещают к концу года 14%. Но и это будет средняя температура по больнице, как выражаются известия. В действительности у каждого человека инфляция своя. Чем он беднее, тем она выше. Аналитики посчитали, что за год для богатых цены вырастут примерно на 12%, а для бедных на все 25%. Самый большой вклад, как отмечает «Время новостей», в нынешнюю инфляцию вносят именно те продукты питания, которые составляют основу рациона для беднейших слоев населения. За январь-июнь этого года цены на плодово-овощную продукцию выросли на 36%, на макаронные изделия на 26%, на подсолнечное масло почти на 26%, на хлеб на 20%, даже больше, на крупу то же самое. Так что чиновники, хотя и успокаивают, что во втором полугодии рост цен замедлится, но эти признания, эти признаки замедления, по мнению независимых аналитиков, пока что не слишком заметны, отмечает газета «Время новостей». Ну и вот и «Время новостей», и «Ведомости» пишут, что еще более неожиданными выглядят вот какие прогнозы. В России в 2008 году впервые с начала века может возобновиться абсолютный рост числа граждан, живущих ниже официального уровня бедности. Вот такие вот неприятные новости об экономике. Ну и коль скоро мы говорим об экономике, доллар вернулся прошлое, сообщают об этом нам «Известия». Вчера доллар потерял 14 копеек и упал до уровня 23 рубля 23 копейки. Символическое, по мнению издания, значение, тем более, что многие эксперты не сомневаются, что в ближайшее время доллар будет стоить именно 23 рубля. Ну, а виной всему новый виток ипотечного кризиса, который закручивается в Соединенных Штатах Америки.
Об этом, в частности, пишут сегодняшние российские газеты, и об этом нам рассказала Валерия Шабаева. До встречи через полчаса, Валерия. 7 часов 50 минут московское время. Продолжает утреннюю программу постоянная рубрика «Радио Свобода. Грани времени. Пути урегулирования российско-грузинского конфликта». Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал вместе с председателем круглого стола экономического сотрудничества, бывшим министром печати Сергеем Грызуновым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Почему вот нынешняя эскалация напряженности между Москвой и Тбилиси более тревожна, по-вашему, чем прежняя?
Ну, потому что мы достигли очень опасной черты, за которой, скажем, прямо война. Худший вариант развития событий. Вы знаете, когда мы с вами сегодня разговаривали по телефону по поводу темы передачи, я еще не читал утренних газет, а потом вот я приехал в студию с газетой, со свежим номером новой газеты, где на первой полосе опубликована статья моего друга, выдающегося российского журналиста Юрия Роста, которая называется «Затмение». Он цитирует письмо своего друга и моего тоже близкого друга, замечательного грузинского актера Георгия Харабадзе. «Неужели мы доживем до времени, когда самолет, выпущенный из твоего дома в Москве, от которого у меня есть ключи, будет бомбить мой дом в Тбилиси, ключи от которого есть у тебя? Я плачу». «Ошибись, Гоги», — отвечает Юра. «А вы, господа президенты, правительства, парламенты, военные, дипломаты, очнитесь. Посмотрите, что вы творите». В письме содержится призыв двум патриархам, Алексию II и грузинскому Илье II также, вмешаться, срочно вмешаться и исправить создавшуюся ситуацию. Поэтому, повторяю, наш с вами сегодня диалог и разговор с нашими слушателями, это крайне важно, потому что, как мне представляется, это одна из задач журналистики – предотвратить что-то дурное, плохое. А у меня такое предчувствие, что мы стоим, повторюсь, на пороге глубочайшей пропасти.
Бывший депутат Думы Алексей Митрофанов, бывший замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, также в курсе перемен, произведенных в Грузии.
В Грузии сильно поменялась обстановка. Мне кажется, что наши представления о ней еще такие 7-летние давности. Во-первых, Грузия создала эффективную армию. То есть это 35 тысяч человек, воспитанных в западном стандарте, молодых людей, людей, которые уже не знают Советского Союза, но зато офицеры знают английский язык. То же самое произошло в правоохранительных органах. Они закупили или им поставили современное вооружение. Эта армия имеет мотивацию идеологическую, чего не было, скажем, у бойцов Китавани, когда были события известные в начале 90-х годов. Мы же по-прежнему говорим, да, что там, все равно они ничего не смогут сделать, никакой войны не будет. То есть мы не понимаем эту ситуацию. Абхазская сторона не готовилась к военным действиям. Она все время рассчитывает на помощь России. Во всяком случае, ситуация тревожная в этом смысле. И она пахнет войной. Реально надо сказать, что дело идет к войне. Конечно, война это, может быть, даже поставит под вопрос проведение Сочинской Олимпиады, потому что все-таки боевые действия рядом с зоной проведения соревнований – это достаточно большая проблема.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Но завершает этот час информационной программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Из Польши молочные бары, говоря под забытым языком, пункты общественного питания, популярные в коммунистические времена, сейчас в Польше переживают ренессанс. С чем это связано, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В отличие от многих других стран, в Польше слово «бар» означает не питейное заведение, а скорее закусочную, столовую, где алкоголя обычно нет вообще. Подают колбаски, картофель фри, национальный суп, фляки и обычно запеканку. В Польше так называется разрезанная вдоль белая булка, багет с различными добавками и соусами, которую запекают в микроволновой печи. А молочные бары, фастфуды начала 20 века появились в Польше еще в период между Первой и Второй мировыми войнами, но особенно популярными стали после 40-х. Само название «молочные» происходит от того, что в таких заведениях готовили и готовят прежде всего блюда на молочной основе, например, молочный суп, который подают горячим, что не однажды шокировало туристов из стран Западной Европы и Америки, которые привыкли заливать хлопья холодным молоком. Кроме молочных блюд, в меню таких баров господствуют каши, омлеты, вареники с самыми разными начинками, реже мясо и в основном куриное. Пани Хелена, хорошо одетая молодая дама, с которой нам удалось поговорить в центре Варшавы, на улице Новый Свят, где как раз находится один из столичных молочных баров, в такие заведения не ходит.
Почему пани никогда не ответ за баров млечный?
Почему вы никогда не ходите в молочные бары?
Ну, важно же мне стать на ресторане.
Я считаю, что могу себе позволить поесть в ресторане, а не в молочном баре. Мне кажется, что в такие заведения общепита ходят студенты, например, и вообще люди, которым не хватает денег на хорошие продукты или обед в ресторане.
Чи на обед в ресторации.
То есть, по-вашему, в общем-то, не пристало человеку, хорошо одетому, как вы, пойти и пообедать в молочном баре?
В чухах пусть до бару млечного, так?
В общем, даже не пасую в таких местах.
Мне бы наверняка было стыдно. Ну как это? Можешь позволить себе купить дорогую косметику и вещи, а идешь в столовку, которую дотирует государство. Хотя, конечно, это и с моих налогов также дают дотации этим барам, но я все равно не пойду туда. Мне хватает на другую еду.
Мне стать на иные зене.
Примечательно, однако, что пани Хелена никогда и не была в молочном баре.
Никто не пробовала.
Я никогда не пробовала блюд в молочном баре, поэтому не знаю, вкусные они или нет.
Там есть классные зене.
В год на поддержку десятков молочных баров в Польше из государственного бюджета выделяется примерно 9 миллионов долларов. Именно поэтому, еще и благодаря помощи муниципальных властей, дешевая аренда, бесплатный газ, электричество, цены в молочных барах в самом деле невысокие. Приблизительно в 3-4 раза ниже, чем в средние руки ресторане. В переводе с польской на североамериканскую валюту порция картофельных блинов-драников около 80 центов, гречневая каша с салом 30 центов, минтай 2 доллара, язык под соусом 1,50 доллара, омлет можно купить за 1 доллар. Однако среди посетителей молочных баров вовсе не только малоимущие.
Каждый старается користать из каких-то таких, не знаю, оферт, как найтаньше.
Каждый ищет, где дешевле. И что же с того, что это молочный бар? Нормально совершенно, по-моему. Никто ведь не стесняется в магазинах покупать вещи на распродажах.
Промоции, прецены.
Это мнение пани Ядвиги, которая работает в модной парикмахерской в центре Варшавы и часто обедает в молочном баре. Ее подруга Кася – студентка из Восточной Польши. По ее словам, в молочных барах постоянно питаются и она сама, несколько ее однокашников. Молочный бар, ну, там хоть и говорили родители, что раньше ужасно было, тараканы бегали. Теперь, кажется, нормально. Не как дома, конечно, но есть можно, недорого. Вот скидки для студентов есть тоже.
Скидки для студентов.
Можно ли утверждать, что рост популярности молочных баров основан только на низких ценах? Социолог Лукаш Новаковский считает, это свидетельствует также о том, что новое поколение поляков свободно от комплексов отцов, которые всячески пытаются забыть социалистический быт времен Польской Народной Республики и избавиться от любых таких ассоциаций.
Я
помню, в начальной школе 80-е годы минувшего столетия меня не раз водили в молочный бар. Помню, как наши родители смеялись после фильма «Мишка», где была сатира на такие заведения, а все же ходили туда, выхода не было. Тогда какая-то даже ненависть была к таким местам, а сейчас совершенно прошло все. Сам захожу иногда в молочный бар, почему бы нет? Это уже не 80-е годы, какими я их помню.
Лето 80-е.
В культовой польской комедии начала 80-х «Мишка» или по-польски «Мись» молочный бар – это угрюмое заведение, где тон задает плебс. Подают несъедобное блюдо, а алюминиевые тарелки и ложки прицеплены к столу цепями.
Ну и кто так грзебе?
Ну что ты так возишься в еде? Еще мне тарелку не вздумай открутить.
Еще талер прекрути.
Кричала одному из героев фильма сотрудница молочного бара. А здоровенный деревенский парень беспардонно выгнал его из очереди за кашей. Какой у тебя номерок в очереди? 78-й. А у меня 74-й, только я в туалет ходил. Времена, безусловно, поменялись. Молочные бары, хотя и медленно, но модифицируются в более современные пункты общественного питания. Этим заведением даже посвятила песню «Молочный бар Корова» в своем последнем альбоме одна из наиболее известных польских рок-групп «Мысловиц».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате аварии профессор Геремек погиб на месте.
В ходе спецоперации в стамбульском пригороде арестованы 13 человек.
Кадровых революций ждать не стоит.
Многонациональные военно-морские учения пройдут на полигонах Одесской и Николаевской областей.
Мы никогда не были так близки к заключению мирного соглашения, как сегодня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9000.